Шалом, дорогие друзья! Снова очень рад всех видеть. Сегодня четвертый день по шаббату. Мы с Божьей помощью сегодня заканчиваем читать книгу пророка Оша. И хвала Всевышнему, это будет неожиданный для книги Оша конец. Да будет воля его, чтобы наше совместное изучение Писания было молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников, всех тех, кто находится в плену, чтобы они вернулись живыми, невредимыми, чтобы, если есть какой-то вред, чтобы Всевышний исцелил, залечил их душевные травмы, травмы тех, кто уже вернулся, чтобы эти люди вернулись к здоровой, полноценной, счастливой жизни среди своих семей, среди своего народа. Итак, с Божьей помощью, последняя, 14 глава книги пророка Оша. Первый стих 14 главы, если мы обратим внимание, в конце, я не знаю, насколько видно это на картинке, буковка «Пэй» красная, которая означает «конец абзаца». То есть, по сути, первый стих 14 главы должен был относиться к 13 главе. Давайте его прочитаем. «Таашем Шамрон». Шамрон понесет свою вину. Шамрон – это столица Израильского царства. «Ки марта бэйлоим», потому что набунтовала против Бога. Он, Шамрон, ну, на иврите все города женского рода. «Бехэрэ виплю». Все они пойдут от меча, Алюлеем, Иртышу. Дети их будут размозжены. Страшные такие картины. Рютав и Вакау. И беременные его будут взрезаны. Естественное продолжение того, что было сказано в конце 13 главы, что даже если бы Эфраим пасся среди лучших пастбищ, даже если бы он процветал, придет ветер с востока и разрушит все, что есть в Израиле. Вот такой вот ужасный конец. На этом должна была заканчиваться 13 глава. Но священник, который, по-моему, в 12 веке, разделял Тору на главы, это был Стивен Лэнгтон, счел нужным поставить этот стих в начало 14 главы. И много попыток понять, что такое Стивен Лэнгтон имел в виду. Самая первая мысль, которая приходит в голову еврейским толкователям, Стивен Лэнгтон был антисемитом, ему не нравилось, что будет такая глава утешения, ему хотелось поставить такой заголовок, что Израилю все-таки придет конец. Ему было плохо от того, что Израилю будет хорошо. Но другое толкование, как то, что Стивен Лэнгтон все-таки хотел, чтобы Писание изучалось по главе в день. То есть его разделение тоже подразумевало то, что делаем мы, изучать по главе в день. И как бы первый стих здесь как бы краткое напоминание предыдущих серий. Или чтобы показать, что несмотря на то, что последняя глава Оши – это глава утешения, не все... Не вся книга Оша – это книга утешения. Большая часть книги Оша – это книга обличения, книга гнева. Настолько пророк Оша – это пророк обличающий, что возникают такие ученые, в том числе среди израильцев, которые говорят, что вся 14 глава – это поздняя приписка. Кому-то, наоборот, в отличие от того, что мы сказали про Лэнгтона, кому-то было плохо от того, что Израилю плохо, и придумали эту главу утешения, и очень умело стилизовали его подошву. Но мы читаем то, что мы читаем, я верю, и это видно, через всех пророков проходит, что Всевышний дает утешение своему народу после пророчеств гнева. Итак, собственно, со второго стиха начало того, что должно было быть 14 главой. «Шува Исраэль от Адонай, вернись, Израиль, Господу, Адонай Элогеха, Господу Богу твоему, ки кашальта беавонеха, потому что ты потерпел провал в своих грехах, ты потерпел неудачу, ты потерпел крах». Возвращение начинается с того, что человек осознает, что он потерпел крах, что что-то с ним не то происходит. Недавно у нас был, так, в кулуарах наших беседы был вопрос о том, является ли грех всегда наказанием за грехи. Мудрецы дают такую схему для человека, который испытывает какое-то страдание, который испытывает, что он потерпел крах, что у него какой-то развал, что у него какое-то страдание, скорбь, болезнь. Прежде всего, проверять свои дела. То есть первый вопрос, который человек проверяет, а не нагрешил ли я где-то, не сделал ли я что-то плохое. Если проверил и не нашел, то есть, ну, не нашел человек за собой ничего, за что ему может последовать такое наказание, то пусть проверит, нет ли где-то нерадения. То есть в оригинале звучит, пусть соотнесет это с нерадением в изучении Торы. Нерадение в следовании Писания, в желании понять, в желании вникнуть. То есть мы можем действовать, но мысли наши далеко от Всевышнего, то есть нерадение верности замыслу. Если и здесь не нашел ничего, то пусть воспринимает это как страдание любви. То есть Всевышний хочет продвинуть к чему-то, дать человеку вырасти, и за это посылает ему страдания и испытания. В данном случае начало, начал, обратись, Израиль, к Господу, потому что ты потерпел крах. Кхуй махаем дворим, возьмите с собою речи. Вишувы эль Адонай, и вернитесь к Господу. Мы видели в 6 главе, когда народ Израиля, тоже под, отвечая на призыв Ошиа, обращается к Господу и говорит, давайте к нему вернемся. Он нас побил, он нас исцелит, он задал нам эту трепку, он нам и исцелит из нее. Здесь Всевышний предлагается говорить Амройлав, говорит ему, коль тиса авон, возьми, прости все грехи наши, веках тов, и учти благодеяние наше, и найди, увидь нас что-то хорошее. Ванишема нишалема парим сватейну. И заплатим мы дословно быков уст наших. То есть Оша борется с таким явлением, и это проходит через всю его книгу «Милости хочу, а не жертвы». Человек думает, ну вот я нагрешил, я согрешил, но я же жертву принес, я же штраф заплатил, я отбыл свой срок заключения честь перед Всевышним. Всевышнему надо завести жертву за какой-то грех, и все в порядке. Здесь Оша говорит речами своими, исповедуй свой грех. Когда ты осознал свой крах, осознал свой провал, проговори то, что ты сделал Всевышнему, и это как жертва. Парим – быки. Пар – бык, парим – это быки. И мы тем самым как бы вместо жертвоприношений приносим наше покаяние. Ну, как это примерно происходит? Метафизика, если попытаться образно, очень образно объяснить, и, конечно, не нужно понимать это буквально. Есть какая-то часть меня, которая склонна к греху. И когда я готов эту часть от себя отсечь, эта часть моего, так сказать, плотского естества, я его приношу ко Всевышнему, провозглашаю свое отречение к Него, это как жертва перед Всевышним. Из этого же мудрецы делают вывод, что во времена, когда нет храма, когда нет жертвенника, молитва человеческая может быть замещением жертвоприношения. То есть здесь, Рокоша, можно так понять, совершенно нормально так понять, что мы оплатим быков устами нашими, что для Всевышнего важнее раскаяние, чем бык или баран, потому что быка и барана он сотворил, и они его, а наше сердце мы должны ему отдать. То есть, что при этом должен Израиль сказать, что должен осознать? Ашур ло ишейну. Ассирия нас не спасет. Альсус ло неркав. И на лошади мы не будем скакать. То есть, да, конечно, нужно и можно вести политику и заключать союзы с разными государствами. Нужно и можно, и нужно укреплять армию. Но нас не спасет ни Ассирия, нас не спасет и наша армия, наша кавалерия, нас не защитит, мы полагаемся на тебя. Вело неймар од элоэйну лимаса идейну. Мы больше не скажем боги делам наших рук. То есть можно понять это, и это простой смысл, что никакие статуи, никакие изделия ручной работы, идолов, статуи, маски, все что угодно, мы больше не будем называть богами. Но можно сказать так, мы больше не будем верить как в Бога, в то, что мы сделали своими руками. Какие-то политические успехи, которые мы достигли, какие-то военные достижения, армию, танки, самолеты, компьютеры, все это мы не будем больше воспринимать как то, что нас от безопасности нас защитит. Не будем больше называть богами дела наших рук. Ашербыха, Ярухам и Том. А в тебе, для того, чтобы полагаться на твое спасение, не нужна армия, не нужны политические союзы, нужна милость к сироте. То есть социальная забота о ближнем. Это самая милость, а не жертва, о которой идет речь. Можно понять это и так, как некоторые комментарии говорят, мы народ-сирота. Нет у нас, не хотим больше никаких отцов, пожалей папа-сироту. Ну, такое понимание возможно, но, скорее всего, здесь речь идет о том, что народ Израиля понимает, что нужна милость, а не жертва. Все эти священники, которые встали на путь разграбления своего народа, все эти люди, которые забрели туда, куда забрели, они должны вернуться к нормальному обществу социальной защиты. И Всевышний говорит, если помните, когда мы в 6 главе читали про Тшуву Израиля, то, о чем я сейчас говорил, что Израиль говорит, давайте вернемся. Всевышний говорит, ваша тшува, ваше раскаяние, она как роса, как облако, оно растает все это временное. Отказать, я не принимаю ваши тшувы. То здесь, после того, как изменилось положение в обществе, как есть какой-то плод, милость к сироте, Всевышний говорит, арапэ мишуватам, я их излечу от их бунтарства. И излечу их от того, что они отворачивались ко мне. То есть Всевышний заживит вот эту нашу плоть, исцелит нашу плоть от того, что мы бунтовали про него, против него. Агавем недава, буду с благоволением возлюблю их. То есть я жду момента, когда мне проявите мою любовь к ним. Кишафа пимемена, потому что отвратился гнев мой от них. То есть как только Израиль приведет в порядок свое сердце, как только он проявит милость к нуждающимся, как только станет обществом, где защищают сироту, где заботятся о сироте, самом слабом члене общества, Всевышний обратится к нему. Немножество жертв ему нужно. И дальше Всевышний говорит, а я китальки Израиль, я буду Израилю как роса. В 6 главе мы читаем, снова здесь есть такие параллели. В 6 главе мы читаем, ваше тшува, ваше раскаяние, оно как роса. Здесь Всевышний говорит, я буду вам как роса. Роса, конечно, одна из ее частей, то, что в 6 главе подчеркивается. Всевышний говорит, ваше тшува, ваше раскаяние, как роса, растает сразу же, чуть солнцем зайдет, и стает роса, и не будет больше росы. И так кончается все ваше раскаяние. Здесь Всевышний говорит, я буду Израилю как роса. То есть роса, у нее еще есть качество, она нежная. И она ежедневная. То есть ты проснулся утром, есть роса. Ты проснулся утром, есть милость Всевышняя. Она возобновляется каждое утро. Каждое утро, как возобновляется роса, и та свежесть, которую роса приносит, так будет возобновляться милость Всевышнего к Израилю. Не как дождь. Дождь он может есть, может его нету. Дождь он как придется. А роса каждое утро обновляется. Так каждый день с постоянством будет присутствовать милость Всевышнего в Израиле. Ифрах кишушана, он расцветет, как лилия. Вьях шуршав киливанон, распустит корни свои, как Ливан, как в лесах ливанских, кедры, как деревья в лесах ливанских, как на плодородной земле. Но здесь интересно слово «ях» – ударит корнями своими, его корни ударят в землю. Это то самое слово «ях» – ударил, которое в 5 главе Оши, когда Всевышний ударил, и в 6 главе, когда побил. То есть здесь очень множество рассыпано параллелей с 5-6 главой, и Оши говорит, а вот она настоящая чува, вот оно настоящее, настоящее раскаяние. Ильху и никутав викизает. Росточки его распустятся и будут как маслина. маслина, которая приятная и маслянистая и ублажает человека. Одо верехло келиванон. Слава его и запах от него, как ливанон. Можно, слово ливанон дословно означает ливан. Но и можно сказать, будет запах его, как запах леса ливанского. И об этом и в песне песней есть про Ливан в этом смысле. Можно понять Ливанон как название храма. Храм тоже называется Ливанон. И тогда запах от него, как запах от воскурений ливанских. Можно такое и такое понять. Ну, просто чудесный аромат будет от Израиля. И аромат, конечно, не в смысле аромат в буквальном понимании, а будет слава его, будет расходиться от него то, что он будет излучать. Ишву ишвей бецело, будут мирно сидеть в тени его, юд даган, и будут выращивать хлеб. В ифреху ки гефен, и расцветут, как лозы виноградные, зихро кьяйн ливанон, сравнимые с вином ливанским. Сегодня ливанское вино не так известно, и как можно сравнить вино с горы Кармель, вино из гор иудейских. Есть машав такой, Бейт-Ятир, поселение Бейт-Ятир, или называется еще название Мецедот Иуда, Сусия, Хевронское Нагорье. Там прекрасное, замечательное вино в разделе Лахиш, в сторону Бершевы от Хеврона. Много замечательных вин, а Ливан, ну там маслины, там кедры. Там прохладно, там нет столько солнца, сколько в Израиле, и поэтому вроде бы сегодня трудно сказать, что там хорошее вино. Снова можно сказать, как вино, которое приносят в храме, если воспринимать Ливанон как храм. Но в древних египетских папирусах и в вавилонских папирусах найдены сведения о том, что было особое драгоценное вино, которое поставлялось и к столу фараонов, и к столу вавилонских царей, которое было происхождением из Ливана. То есть все времена, то ли был какой-то метод обработки вина, то ли виноград особенный рос в Ливане. Так настолько, что его импортировали в дальние края. И снова, это все о прославлении Израиля. Эфраим, мали од ле ацабим. И скажет Эфраим, ну и что толку мне теперь выдало? Зачем мне теперь нужны все эти идолы? Они тебе шурену. Я ответил ему, я буду высматривать, досматривать его. Они киврош ранан, я как нежный можжевельник. Мемени переха немца. От меня плоды твои. То есть ты понимаешь, что плоды твои будут от меня. Михахам выявенели. Ну, кто мудр, чтобы это понять? Навон выедам, разумеющий, и посмотрится в это. Для того, чтобы в это вникнуть, для того, чтобы увидеть, что я стою в этом, за этим изобилием, нужно быть мудрым, нужно много понимать. Кишарим даркея Дунай. Потому что прямые пути Господни. Вот садики мельхубам, и праведники пойдут по ним. Упшаим их шелюбам, а злодей подскользнулся на них. Праведник умеет идти прямо, не стесняется двигаться прямо. Со злодеями сложнее. И поэтому нужно быть мудрым, нужно иметь какую-то мудрость, как сердечную мудрость, чтобы это разуметь. И на этом очень красивом, добром, милосердном аккорде заканчивается книга Оша. Пророк, который, помните, да, началось от чего? Пророк женился на блуднице и родилась Лерухама, непомилованная, а потом она стала помилованной. Казалось бы, вот она, связь с блудницей, и дальше падать некуда, но есть подъем после этого. И книга заканчивается тем, что Всевышний говорит о своей милости, о своей любви к своему народу, о надежде на его возвращение, на его раскаяние. Вернитесь к Господу. Вот такие вот слова. Это 14 глава книги пророка Ошия. А можно применить это и к нашему времени. Разных народов, что не будут полагаться на технику и поддержку разных стран, а надо делать раскаяние всем народам. И может быть, как раскаяние всем народам, это такое, как это трудно себе представить, что это, чтобы это в театр не превратилось. Но давайте посмотрим на то, что происходит в Израиле. Да, Израиль, современный Израиль, очень сильно оглядывается на Соединенные Штаты. И очень важно, что Америка подумает, и становится важным, что Америка подумает о нас, что скажут о нас американцы, что сделают американцы. Это настолько страшно, что это более страшно, чем что подумает о нас Всевышний, что сделает Всевышний. Вот это вот приведение порядка приоритетов в порядок, то есть когда понятно, что, ну да, союз с американцами, он важен, и нужно быть умным, не нужно делать глупостей. Но нам важнее наша связь со Всевышним. Расставить правильно приоритеты для страны – это то, что важно. И расставить и лично для каждого человека это важно, потому что мы можем бояться начальства, мы можем бояться, да, мало ли чего мы можем бояться, что скажут соседи, что подумают люди. Десятки разных причин, которые мы ставим выше того, что думает о нас Бог, что Бог делает с нами. Это применимо, абсолютно применимо к нам. И да, я думаю, это вопрос такой актуальный. А почему, когда люди обращаются к гадалке, сбывается? Как это может быть? Ну, с этим нет никаких противоречий. Действительно, есть люди, которые обладают даром ясновидения, или есть какие-то системы, которые позволяют предсказывать будущее. Это же астрология. Никто не говорит о том, что она не работает. Другое дело, что праведность человека, его поступки, они строят связь со Всевышним, которые выше астрологии, выше того, что скажет та или иная гадалка или та или иная хиромантка, которая гадает по руке, или там физиогномист, который смотрит по чертам лица. Человек может преодолевать какую-то данность, которая астрология может предсказывать, или хиромантия может видеть, или там физиогномика может сказать о лице человека. То есть есть история в Талмуде с еврейским раввином Шмуэлем, который называется Шмуэль Архинаи, Шмуэль Лунник, то, что он наблюдал за звездами, и он сидел с каким-то вавилонянином, там шел разговор о том, что вот этот человек по звездам должен умереть. Этот человек сделал что-то доброе, и приговор ему отменился. То есть, если человек, вот как сказать, ничего не делает и живет в мире вот в этом страхе перед всеми стихиями, перед всем этим, то, конечно, предсказания гадалки, какого-то там ясновидящего, все, могут сбываться над ним. Иудаизм в большинстве своем случаев не отрицает то, что астрология может что-то предсказывать, или там хиромантия может что-то предсказывать. А вопрос в том, что к этому не надо обращаться, потому что сказано, будь прост перед Богом своим. Есть, скажем, оставьте гадание, да? Есть средства определять пол ребенка. То есть можно пойти к специалисту, он специальной машинкой посмотрит и скажет, какого пола у вас будет ребенок, мальчик или девочка. И есть много еврейских учителей и просто верующих евреев, которые это не делают. Мы будем просты перед Богом, мы не будем, даже если это научный способ. Да? Вот здесь как бы никто не спорит, что можно посмотреть ультразвуком и увидеть еще какие-то болезни, может быть, увидеть еще какие-то данные. Мы простые, в простоте перед Богом ходим, мы к нему не обращаемся. Но способ сам работает. По Раши не получается 400 лет пребывания в Египте, а в Писании написано. Мы об этом уже неоднократно говорили. 400 лет от разговора Авраама со Всевышним, от того момента, когда Всевышний это сказал. А пребывание Израиля в Египте, оно подсчитывается не по Раши, а по там, подсчеты родословных людей. Получается 210 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот 400 лет – это от того, как Авраам говорил со Всевышним. Сегодня, перед тем, как проснуться, кто-то сказал очень четко: тебе осталось 5 лет, что с этим делать? Прежде всего, этот кто-то, не знаете кто, и надо как бы просто сказать себе, что власть над вами, над, вот, над Мариной, имеет только Всевышний. Никто, кроме Всевышнего, не решит, сколько вам осталось. Мы говорили про ситуацию, когда не кто-то, пророк Исаия пришел к царю Хизекии, Хизкияу, и сказал: ты умрешь, все, готовь завещание. И Хизкияу просто обратился ко Всевышнему. Если вам кто-то что-то сказал, мало ли кто что сказал, может, вы подслушали чужой разговор. Поэтому просто говорите: да, мы, как бы, ну, ты не имеешь надо власти. Вот, сколько мне Бог отпустил, столько и отпустил, и как бы все, освобождайтесь от этих мыслей. Про Ошио дальше мы не знаем, есть какие-то бедершие предания, но невозможно сказать, как дальше сложилась его судьба. Шалом включился, и, возможно, сейчас не в тему. Но создано светило для знамений, и тут оказия для утешения. И как бы дополнительно Платон вошел куда-то, и началась эпоха Водолея. Ну, я не знаю, как это прокомментировать. Просто смотрите, времена бывают разные. Бог один. Поэтому я думаю, что не надо это оглядываться, смотреть, завивать этим голову. Как правильно молиться о неспаренных родных? Если вы имеете в виду того, кто не нашел близкого человека, того, кто не нашел себе пару, просто молиться о том, чтобы Бог был милостив к ним, молиться, как просто, как мы не можем сказать: хочу, чтобы такая-то вышла замуж, хочу, чтобы такой-то женился. Может быть, у Бога замысел, чтобы они оставались одни, чтобы они служили. То есть дай им силы, мудрости, дай им все инструменты, все, что нужно для счастья и служения тебе в счастье, в радости. Вот. Я думаю, так? Блудницу, которую взял Джон Иосия, это с народом Израиля. Ну, я думаю, что все, что сказано в Писании, это прообраз для нас, и каждый на себя может примерить. Главное, на себя примерять, а не на других. Что Осии только 14 глав, я не очень понял, почему это. Потому он и малый пророк, то есть он малый не потому, что он маленький, а потому, что книга маленькая, и чтобы не потерялись, их свели в одну. Ремендаюс, я не знаю, что это такое, поэтому не могу судить. Ну, как что касается заботы о женщине в исламе, такой вопрос очень-очень дискуссионный. Смотрите, Людмила, вот вы спрашиваете, как молиться за спасение родных. Нет каких-то, как сказать, магических слов или каких-то формул, которые будут более действенны или менее действенны. Что у вас на сердце, то и о том и молитесь. Я думаю, так, нету какой-то инструкции, как молиться. Бог побуждает к вас молитве, и он дает и молитву. Снова, Арсен, я не знаю этой терминологии, не могу говорить о том, чего не знаю. Вот. О спасении по благодати. У меня есть беседа о спасении, и там я касаюсь этого. Такая вот у меня уже есть беседа, можно ее послушать. Вот вроде бы. Будет ли толкование на песню песней Соломона? Ну, во-первых, будет, во-вторых, уже есть, и книга есть, комментарий на Шира Ширим полностью прокомментировано, и уроки есть на Ютубе, и книгу можно скачать, и уроки можно послушать, но когда мы дойдем до книги, может быть, сделаем и толкование заново. Ну, вот. Вроде бы так. Завтра с Божьей помощью начинаем читать книгу пророка Эвеля. Надеюсь, что будет тоже очень интересно. Там много насекомых. Всем огромное спасибо, всем благословений. И снова пусть наше занятие будет молитвой за освобождение и скорейшее возвращение всех пленных. Шалом, и с Божьей помощью увидимся завтра.